Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Неугомонная российская оппозиция продолжает обсуждать тактику и стратегию своих дальнейших действий. Одним из вариантов протестного поведения, не согласных с тем, что происходит в стране граждан, который сейчас обсуждается, является идея запуска процедуры проведения общероссийского референдума. Эту идею обсуждает петербургская оппозиция. Эту же идею на страницах ежедневного журнала опубликовала известный правозащитник Александр Подрабинник. Так уж совпало, что идея эта всплыла в марте этого года, ровно через 21 год после того, как 17 марта 1991 года в СССР состоялся единственный общесоюзный референдум. На него был вынесен вопрос: считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности. В том референдуме приняло участие чуть более 75% граждан СССР, имеющих право голоса. За сохранение Союза высказалось 76,4% участников опроса. Это, однако, не помешало распаду СССР уже в декабре того же 1991 года. Кстати, в тот же день, 17 марта 1991 года, прошел и первый всероссийский референдум о введении поста президента Российской Федерации. В нем приняло участие 75% граждан России, из которых почти 70% поддержало это предложение. И через три месяца, 12 июня 1991 года, первым президентом России был избран Борис Ельцин. Надо ли оппозиции начинать запуск процедуры проведения общероссийского референдума? Процедура эта дело очень трудоемкое. Если надо, то какие вопросы надо выносить на референдум? А каким последствиям приведет успешное его проведение? В этих вопросах мы, анализируя последние публикации в российской прессе, сегодня попытаемся разобраться. У нас в гостях в петербургской студии заместитель главного редактора журнала «Город 812» Антон Мухин. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
И сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Всеволод Милаев. Здравствуйте, Всеволод.
Добрый день.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы и отвечать на наши по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». Вы можете также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. А прочитать и послушать нашу беседу можно на петербургской странице сайта «Радио Свобода» по адресу www.svoboda-news.ru, касая скобка СПБ. Всеволод, ну у меня первый вопрос к вам, да, собственно говоря. Вообще, расскажите, как возникла эта идея проведения референдума, в какой стадии находится обсуждение этой темы, и вообще, какие цели собирается ставить петербургская оппозиция вот проведением, инициированием проведения подобного рода акции?
Дело в том, что на период выборов огромное количество граждан активно всколыхнулось в нашем городе, в Санкт-Петербурге, прежде всего, и кто-то занимался наблюдением, кто-то занимался пикетированием после 4 декабря, кто-то занимался помощью заключенным, которые оказывались после тех или иных проведений митингов, и... Очень это хорошо, что возникло достаточное количество групп неравнодушных граждан, которые увидели большое количество нарушений, которые захотели что-то изменить, которые включились, в том числе и в политический процесс. Сейчас выборы закончились, прошли. Как они прошли, у каждого свой взгляд на это. Но те люди, которые собирались и работали друг с другом, сообща, они не хотят разваливать эти структуры. Это речь идет и о наблюдателях Петербурга, и о коалициях там, за честные выборы, и о ряде других организаций общественных, прежде всего, которые, в которых сейчас созревают вопросы о том, каким образом действовать дальше. И один из моментов, который заинтересовал достаточное количество людей, это проведение референдума. И вопросы, касающиеся этого референдума, саму конкретику этих вопросов, она достаточно широкая, разная, в зависимости, естественно, от политических взглядов, в том числе тех, кто присутствует в этих движениях. Но сейчас, на данный момент, все это обсуждается, и вот сегодня пройдет пройдет у нас, например, встреча, по итогам которой какие-то уже более четкие варианты этих вопросов, которые все равно, естественно, будут нуждаться в проработке юридической, уже будут выработаны и предложены на всеобщее обозрение.
Всё-таки, а вас не пугает необходимость сбора 2 миллионов подписей, и даже чуть больше, там, 2 миллиона 100 тысяч? В принципе, вот вы как думаете, если так даже прикинуть примерно по всей стране, можно набрать такое количество подписей?
Я убежден, что можно, потому что это показывали кандидаты в президенты, умудряясь набирать подписи в период праздников новогодних, поэтому если тут объединятся вообще все оппозиции и общественные организации, я не думаю, что составит большого труда собрать 2 миллиона подписей. Главное – это найти те острые вопросы, то есть вопросы есть острые, но договориться об их постановке именно в конкретной последовательности и вынесении. Если это будет сделано, то всей нашей оппозиции, которая сейчас существует, это, мягко говоря, ну, по силам, конечно.
Антон, а ваше отношение как журналиста и как политического обозревателя, и как вот журналиста к этому, к этой инициативе, чисто личное?
Ну, идея референдума, безусловно, идея правильная. Она правильная в том смысле, что действительно сейчас сформировано большое количество людей, которые, значит, социально активны, и этих людей необходимо чем-то занять, иначе они забудут про свою социальную активность, еще тут походят на пару митингов, и все, да. Поэтому, чтобы вот эта вот волна не сдулась, безусловно, необходим какой-то референдум. Вот, но я думаю, что если референдум будет проведен, то это будет, безусловно, огромный удар по оппозиции, потому что не надо забывать, что публика в России чрезвычайно консервативна, поэтому, ну, какой вопрос вы не вынесете на референдум, решение будет вот... То есть решение примет человек, ну, там, средний избиратель России, да, смотрит, я не знаю, что сейчас смотрит, там, «Дом-2», пьет пиво, сидит на диване, работает там на какой-то не очень квалифицированной, не очень оплачиваемой работе, вот этот человек примет решение.
Это раньше так было?
Ну, я думаю, что это и сейчас так.
Вот я... Нет, сейчас все изменилось, смотрите.
Я думаю... Нет, подождите. Вот если мы говорим о референдуме в Москве и в Петербурге, да. Если мы говорим о референдуме по России в целом, а референдум будет по России, то нет, ничего не изменилось. Вот, господи, как у нас там вот наша Раша, да, вот чувак, который в Таганроге сидит и телевизор комментирует. Вот это избиратель России. Вот, ребята, вот на ваши вопросы решение примет этот человек. Но режим нынешний настолько глуп, что он, может быть, он даже это и понимает, но он организовать не сможет. Режим будет тупо, значит, топить этот референдум, будет мешать его проведению, не даст собрать подписи, не даст их зарегистрировать, не даст еще что-нибудь сделать. Поэтому режим спасет оппозицию. Если режим будет настолько, был бы настолько умен, чтобы дать провести референдум, то референдум был бы ударом по оппозиции.
Спасибо, Антон. А мы продолжим после объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изумков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в гостях заместитель главного редактора журнала «Город 812» Антон Мухин и сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Всеволод Нилаев. Ну, давайте я процитирую маленькую выдержку из статьи Александра Подобинника, известного нашего правозащитника российского, о его мнении о том, почему необходимо проводить референдум. Да? Я процитирую. «Они смухлевали в декабре и слепили из политических отходов дурно пахнущий парламент. Они смухлевали в марте и возвели на пьедестал своего приблотненного кумира. Теперь нам пора брать инициативу в свои руки. Мы должны провести общероссийский референдум и решить на нем важные для страны вопросы. У нас нет своих представителей в парламенте, и президент не желает слышать наши голоса. Но у нас есть референдум, высшее непосредственное выражение власти народа. У нас есть десятки тысяч наблюдателей, готовых отстаивать честность будущего голосования. У нас есть гражданские организации, готовые контролировать контролировать действия власти. У нас есть социологи-юристы, способные организовать юридическое сопровождение референдума. И самое главное, у нас есть страна, значительная часть которой устала жить под диктатом посредственностей. Я думаю, большая часть страны. Пусть референдум установит это, конец цитаты. Да, ну, тело-то какое. Вы, по-моему, не согласились с мнением Антона. Как-то он даже оскорбил российских избирателей вообще на самом деле. Нет?
Ну, я, конечно, не так пессимистичен, как Антон, в отношении российских избирателей и граждан. Дело в том, что настолько ужасно были проведены выборы, и такое большое количество людей увидело, что на самом деле творится, это открыло им глаза, поэтому я видел, что происходит и в Брянске, то есть в нашем Красном поясе, и там народ встал и просто завопил благим матом, всем это все надоело, и если бы не существенные подтасовки на выборах, возможно, все бы это так и текло, вяло, и непонятно, во что бы это вылилось.
То есть власть сама себе сделала такую проблему?
По сути, сама себе сделала, потому что цены на нефть сейчас более чем высоки, $125 за баррель, все достаточно комфортно, есть деньги, чтобы затыкать дыры в бюджете, поэтому зачем нужно было идти на такие масштабные фальсификации и так не любить свой народ, вот, мне непонятно, честно говоря. Вот. И в связи с этим я считаю, что у нас достаточно сил абсолютно в разных регионах для того, чтобы проводить этот референдум, для того, чтобы быть активными, продолжать борьбу за гражданские свободы. И самое главное, это вот, опять же, найти те вопросы, которые нас объединяют, не касаясь, мне кажется, каких-то разделяющих, естественно, те или иные наши фланги, взгляды. Вот. Тогда, в таком случае, я думаю, что не будет проблем у оппозиции в проведении этого референдума.
Ну, вот я приведу 5 вопросов, которые предложил, как пример, Александр Подробинко. Мне интересно, ваше мнение будет. Там были неожиданные несколько для меня вопросы. Первый вопрос. Согласны ли вы с предложением заменить в пункте 1 статьи 81 Конституции России слова «Президент Российской Федерации избирается сроком на 6 лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании» на слова «Президент Российской Федерации избирается сроком на 4 года гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании». Второй пункт. Согласны ли вы с предложением заменить в пункте 3 статьи 81 Конституции России слова «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков подряд» на слово, на слова «Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более 2 сроков». Третий вопрос. Согласны ли вы с предложением заменить выборы в Государственную Думу по партийным спискам выборами конкретных депутатов в каждом избирательном округе? Четвертый вопрос. Согласны ли вы с предложением вынести тело Владимира Ильича Ленина из мавзолея на Красной площади в Москве и похоронить его в земле на кладбище? И пятый вопрос. Согласны ли вы с предложением законодательно запретить ввоз в Россию отработанного ядерного топлива? Конец цитаты. Вот 5 вопросов, да, Антон? Что у вас,
да? Ни с одним из них... Вернее, я считаю, что все эти вопросы бессмысленны или вредны, если они будут, на них будут получены такие вот результаты. Но за исключением отработанного ядерного топлива, я не являюсь тут специалистом, поэтому не буду комментировать, вот там, как оно хранится, плохо это, хорошо, не знаю. Ну, смотрите, значит, по поводу президентских сроков, там 6 лет, значит, 4 года, 2 раза подряд, не подряд. Ну, ребята, это все будет актуально через 6 лет. Если сейчас пройдет референдум, то через 6 лет, потому что это же не имеет обратной силы. То есть вот следующий президент, который придет после Путина, будет избираться там не на 6 лет, а на 4 года. Но все-таки меня упрекали в пессимизме. Я на самом деле оптимист, я думаю, что политическая ситуация в России, надеюсь, будет либерализовываться гораздо быстрее, чем через 6 лет, и я не мыслю категориями 6 лет. Вот. Дальше одномандатные округа и формирование по партийным спискам. Ну, это совершенно неправильная позиция. Ну, посмотрите, когда у вас происходят выборы по одномандатным округам, побеждает всегда сильнейший кандидат. Да? То есть у вас парламент состоит из самых сильных людей, избранных по всем округам. Ну, практически всегда этот административный ресурс срабатывает. Если у вас выборы по партийным спискам, то шансы попасть маленьким партиям гораздо выше. при выборах по одномандатной системе, ну, это практически нереально. Это еще более, более консервативный, более административно регулирующий.
То есть смешанный имеет смысл, наверное, да, вариант?
Ну, смешанный, вот, то есть, или как раньше были выборы в Думу, или вот, не знаю, мне нравятся выборы по партийным спискам, потому что вот там при партийных списках шансов там у какой-нибудь маленькой демократической партии пройти в парламент гораздо выше, чем при округах. Ну и, наконец, про Ленина. Не знаю, я считаю, что Ленин должен лежать рядом с Кремлем и притягивать всю черную энергию к этому месту, чтобы когда-нибудь молния туда все-таки
попала. Ну, в центре России.
Ну, конечно, жалко будет объект всемирного наследия, но что делать? Я думаю, что одним объектом можно пожертвовать ради блага России.
А вы, Всеволод, как вы отнеслись к 5 вопросам, предложенным Андреем Подрабинником?
Я отнесся очень положительно. По каждому вопросу я бы проголосовал именно так, как формулируется этот вопрос Александром Подрабинником, именно положительно. Что касается 4-летнего срока выборов президентов, я скажу, что да, выбран президент на 6 лет, но даже сейчас последние данные ВЦИОМа, проводился опрос, значит, о признании легитимными этих выборов, наши граждане ответили, всего 44%. Признал их легитимным. Это ВЦИОМ говорит, это не оппозиционная какая-то пресса или социологическая служба. То есть, какие 6 лет вообще? Нужно проводить опрос, проводить референдум, если граждане четко и ясно показывают, что им не нужен свой там человек, который свой президент, как, я не знаю, там, Муаммар Каддафи, который 42 года просидел, или Мубарак 30-летний, уже следующие 6 лет, это 18 лет у Путина будет. Это достаточно большой срок, когда он находится на самом верху властных структур, и я думаю, что при голосовании люди бы четко бы показали, что нам в России, у нас другой путь, нам не нужна диктатура, нам не нужны такие огромные сроки. Власть должна быть сменяемой. В том числе этот вопрос показывает, показал бы ответы на него, что огромное количество граждан, на мой взгляд, опять же, за то, чтобы... Первое, это сроки у нас не были большими президентскими, то есть 4 года. Второе, чтобы не было вот этих вот двусмысленных фраз по поводу подряд-не подряд. Два срока и до свидания, не более, как в нормальных цивилизованных странах везде происходит, чтобы не было у нас, по сути, царя. Вот. Что касается третьего вопроса, это по...
Выборам в Госдуму, да.
По выборам в Госдуму.
По выборам конкретных депутатов в каждом избирательном округе.
Да, мне эта идея...
Заменить выборы в Государственную Думу по партийным спискам выборами конкретных депутатов в каждом избирательном округе.
Да, мне эта идея также близка, поскольку те паровозы, которые мы наблюдали до сих пор и на последних выборах, они только раздражают граждан, когда люди... известные всем спортсмены почему-то, которые к законотворческой деятельности никакого отношения никогда не имели, возглавляют избирательные списки, партийные списки, потом либо идут в Думу и не работают, или работают, ну, сами понимаете, с каким коэффициентом, поскольку они все-таки прежде всего спортсмены, и их жизнь направлена на эту сферу, либо вообще снимают свои кандидатуры и проходят совершенно неизвестные люди. То есть эту практику нужно менять. Возможно, не стоит исключительно одномандатные округа вводить, а прийти к смешанной системе, которая у нас была. Но мне, на мой взгляд, это, безусловно, нужная вещь, поскольку в каждом регионе есть свои лидеры, и административным, не административным ресурсом, там, с помощью или без, это уже вопрос к правоохранительным органам. Но эти люди должны проходить, и как раз-таки, если у них появится возможность быть выбранными непосредственно людьми, напрямую, без партийных списков, на мой взгляд, это только благо.
Хорошо. У меня к вам такой вопрос, Антон. На самом деле, а что бы вы предложили, если, допустим, осуществлять эту концепцию, да, проведения референдума, какие бы вопросы вы поставили для того, чтобы действительно, скажем так, мягко говоря, радикализировать вот изменение ситуации в стране?
Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что вот, ну, опять же, я сказал, референдум, да, нужен как процесс. референдум как результат не нужен, потому что результат его будет неприятным для либерально настроенной публики, если он будет проведен честно.
Давайте я прочитаю, что, как политологи оценивают предложение петербургской оппозиции, ну и вообще предложение проведения референдума. Вот что сообщает Росбалту, информационному агентству, петербургский политолог Валерий Островский. Это полезно попробовать, я думаю, что 2 миллиона подписей оппозиции соберет, но далее в дело вступит волшебник Чуров. Надо посмотреть на закон о референдуме. Насколько мне не изменяет память, то запрещено выносить на него вопросы, связанные с бюджетной политикой. Если то, что предлагает несистемная оппозиция, хоть каким-то образом можно будет трактовать как тему, имеющую отношение к бюджетной политике, тогда можно будет идти в Конституционный суд. Поддерживать ситуацию напряженности, но политического бодряка всегда полезно, добавил политолог. И если, господа несистемщики, ничего другого не могут, то бога ради. Но мне кажется, что сейчас самый подходящий момент создавать массовую оппозиционную партию, заниматься рутинной работой организационной, идти на выборы в местное самоуправление, в региональные органы власти, то есть использовать предстоящий пятилетний срок с гораздо большей пользой, чем производство очередного треньканья. Конец цитаты. Что скажете на это всего?
Что касается муниципальных выборов, я вот с этой частью абсолютно согласен. Вот, действительно, этим вопросом надо заниматься и идти в муниципалитет. Те молодые люди, прекрасные лица, которые в Москве выходили на трибуну, будучи депутатами вот, непосредственно незадолго до этого митинга, выступали и произвели очень хорошее впечатление на всех. И это правильно, что идет молодежь и идет не там, в Государственную Думу сразу же пытается или в законодательное собрание своих регионов, а именно на самую первую ступеньку местного самоуправления. Это очень позитивный шаг. Я считаю, что жалко, не хватает, конечно, и бюджетных средств муниципалитетам, и полномочий. У нас отвратительная ситуация в стране с муниципалитетами. Но, тем не менее, идти туда надо, и надо стараться всю эту структуру менять. Менять на молодых, на успешных, на перспективных людей, потому что в основном в муниципалитетах, конечно, сейчас сидят люди лояльные и строго подчиненные администрациям, и никуда это не годится. Оппозиция должна идти на местное самоуправление, безусловно.
А можно я тоже прокомментирую, да?
Давайте после перерыва. Угу. Хорошо. А я напомню нашим слушателям, что в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Почему словацким левым удалось вернуться к власти? Что такое партия «Обычные люди»? Технологический проект или приход в политику общественных активистов? В программе «Во имя гостей» участвует политолог Григорий Мисси. Ведет программу Виталий Портников. Повтор программы «Вы для гостей» слушайте в 4 и в 11 часов утра в субботу. Продолжение нашей передачи «Час пресса». Сегодня у нас в гостях журналист Антон Мухин и политик Всеволод Нилаев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В Тольятти госпитализированы с отравлением 24 ребенка в возрасте до 2 лет. По предварительным данным прокуратуры, дети могли отравиться питанием с молочной кухни в городской больнице. При крушении вертолета в жилом квартале Кабула погибли, по последним данным, 10 человек. 8 из них, предположительно, были военнослужащими турецкого контингента в Афганистане. Еще 2 человека погибли на земле. Представители партии «Народной свободы» отказались обсуждать с депутатами Госдумы поправки к законопроекту о партиях. Руководство Парнаса недовольно тем, что из 16 предложенных внепарламентской оппозицией поправок на обсуждение вынесены только 3. Новым губернатором Приморья стал Владимир Миклушевский, исполнявший обязанности главы региона после отставки Сергея Дарькина. В Москве в нескольких банках проведены обыски по делу о незаконном обналичивании средств, сумма которых может составить от 2 до 25 миллиардов рублей. В парламенте Молдавии сегодня проходят выборы президента страны. Единственный кандидат – судья, председатель Высшего совета магистратуры Николай Тимофти. Его поддерживает правящий альянс за европейскую интеграцию. Мать Владислава Ковалева, приговоренного к смертной казни по обвинению в организации теракта в Минском метро в апреле прошлого года, обратилась с просьбой к президенту Белоруссии отложить исполнение приговора на год. Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива объявил, что все 6 стран-членов этой организации решили закрыть посольство в Дамаске в знак протеста против репрессий режима Башара Асада в отношении политических оппонентов. В Бельгии сегодня траур по жертвам катастрофы автобуса в Швейцарии, в котором ехали в основном бельгийские школьники.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы, анализируя последние публикации в прессе, обсуждаем тактику и стратегию будущих действий российской оппозиции. В частности, одну из возможных стратегий – идею запуска процедуры проведения общероссийского референдума. У нас в гостях заместитель главного редактора журнала «Город 812» Антон Мухин и сопредседатель петербургского отделения движения «Солидарность» Всеволод Нилаев. Мы предлагаем и нашим слушателям присоединиться к нашей беседе и задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1046, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. И нашу беседу вы можете прочитать и послушать на петербургской странице сайта Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru, касая скобка СПБ. Антон, вы хотели свою реплику добавить относительно мнения Островского Валерия, политолога петербургского, который достаточно скептически относится к проведению референдума, потому что глава ЦИК непосредственно не позволит ее провести. Пожалуйста.
Ну, да, вот Валерий Петрович, он, насколько я понимаю, такой сторонник режима. Вот, и вообще, вот, если вы посмотрите, то все сторонники режима, они всегда говорят оппозиции, что оппозиция должна заниматься не какими-то там шумными делами, да, а вот, как тут было сказано, значит, кропотливые, нудные работы по формированию партии и так далее. Я просто хотел сказать, что вот скука – это лучшее оружие правящего режима. Вот. И когда оппозиции советуют стать такой же скучной, какой является режим, это смерть для оппозиции. Оппозиция не должна быть скучной. Когда оппозиция победит, придет к власти и будет заниматься там, текущими крышами, значит, бюджетом, социалкой и так далее, она тоже должна стать скучной. Пока этим занимается власть, оппозиция должна быть веселой, иначе оппозиция не будет никому нужна.
Все, вот.
Что можно сказать по этому поводу? Конечно, Чуров достаточно одиозная фигура, которая не дает покоя ни одному оппозиционеру. Вот, но, опять же, есть уверенность, что при объединении усилий будет достаточное количество подписей собрано, намного превышающие 2 миллиона, будет серьезное давление, и все-таки не пойдет тот же самый Чуров опять на серьезные какие-то махинации, вычленение из этих 2 миллионов вот, нужного процента для того, чтобы забраковать все это, я думаю, что можно будет пробиться. Самое главное, это, на мой взгляд, не ставить совсем резонансные вопросы, на которых у самой оппозиции в разных ее частях совершенно противоположные взгляды. То есть все-таки вопросы должны быть едиными и понятными. Тогда мы победим.
Федор из Петербурга, пожалуйста, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте, Виктор, уважаемые.
Здравствуйте.
Знаете, вот только что хотелось бы поздравить жителей Молдовы с избранием нового президента. Вот я хочу сказать, вот, видимо, у кого надо учиться. У тамошних оппозиционеров они не могли 3 года избрать, теперь избрали. Вот я хочу сказать, что, да, я, конечно, приветствую, референдум действительно нужен. Нужно поднимать народ, нужно новые какие-то зажигательные лозунги. Кстати, у нас ведь, по-моему, нет по закону права на референдум. Насколько я помню, в 2002 году это право было уничтожено замечательной «Единой России». Я вот какой хочу вам задать вопрос. Меня просто возмущает то, что происходит. Сейчас идет вал репрессий, сейчас идут, инквизиция набросилась, путинская и церковная, на несчастных этих девушек, сажают Удальцова. Идут жуткие вещи. Почему нельзя сейчас, еще даже до мая, что предлагает Навальный, собрать и в городе у нас, и в Москве новые митинги, и на них зачитывать, это мое предложение, имена прокуроров, судей, руководителей федеральных телеканалов, где идут заказные передачи против оппозиции, потому что они ведут преступную деятельность, засчитывать их фамилии, отчество, чтобы народ знал своих героев. Как вы считаете, нужно ли это уже сейчас делать, а не дожидаться и не тратить месяц? Вот я хочу узнать ваше мнение, во-первых, во-вторых, раскольническая наша недалекая оппозиция, которая опять раздвоилась 24-25-го, когда кончится безобразный раскол вот в нашей оппозиции городской? Это уже региональный вопрос. Вот эти два вопроса. Спасибо.
Спасибо, Федор. Ну, может быть, на два вопроса сразу и все, то и ответите вообще. Я имею в виду, вот эта идея, как вам нравится? Первое, я имею в виду, по поводу зачитывания списков. Может, возьмите на вооружение?
Идея неплохая, но дело в том, что, во-первых, митинги идут и будут идти до мая, а второе, то, что, конечно же, люди, которые приходят на митинги, знают эти фамилии. Вот эти фамилии хорошо бы доносить как раз до обывателей, до тех граждан, которые либо ленятся приходить на митинги, либо просто... не считают это нужным. Но хотя информация, конечно, это очень важно. Тех судей, которые присуждают совершенно неправосудные, безумные наказания, штрафы, сроки людям, отстаивающим, собственно, по Конституции свои права. И на сайтах, на всевозможных, в интернете такие уже появились инициативы, где вывешиваются целые списки Магнитского, Алексаняна, позорный к столбу, по-моему, да, вот есть еще такая...
Нет, список вот той же самой Международный антикоррупционный комитет, который в Лондоне создали бизнесмены, уехавшие из России. Ну, это много можно списков представить на самом деле. Да, по поводу второго сразу.
По поводу второго...
Когда-нибудь прекратится это раздвоение вообще... Той оппозиции, которая устраивает митинги, или все-таки можно договориться о создании единого некого центра вообще?
На мой взгляд, можно договариваться, естественно, и договариваться нужно. Мы делаем все возможное для этого. Мы делаем все возможное для этого. К сожалению, а может быть и к счастью, у нас слишком огромная палитра от там праворадикалов и националистов до либертарианцев. Очень тяжело все это совместить воедино и выступать прилично как-то так, чтобы не отпугивать граждан. Всем известно 4 февраля мероприятие, прошедшее, как оно прошло. Сам марш был замечательным, а вот на митинге, увы, не удалось сохранить единственное.
Ну да, это известная история, да, абсолютно. Да. А Владимир из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Добрый день, Свобода. Вы знаете, что в свете последних событий нынешняя власть ассоциируется с руками полиции и бутылкой шампанского. И гражданина, который стоит в неприличной позе, и эта бутылка засовывается в одно место. Вы представляете, это ужас тихий. В третьем тысячелетии власть показала свое лицо. Это только периферийные события Удальцов, там, скажем, Навальный. Страну ждет террор колоссальный. Что касаемо по поводу референдума, вопросы должны быть лаконичны. И соизмеримо с этой бутылкой шампанского, чтобы эта власть почувствовала, что у народа бутылка больше, и она влезет в любой зад. Вопрос должен стоять лаконично. Согласны ли вы, чтобы узурпатор власти Путин был у власти 6 лет? Да или нет? Согласны ли вы на разгон лживой думы? Да или нет? Вы понимаете, согласны ли вы, чтобы были распущены суды? Да или нет? Согласны ли вы, чтобы была распущена полиция? Только в лаконичной и жесткой форме с этими баранами нужно бороться, понимаете?
Спасибо, это спасибо, Владимир, понятно.
Метода.
Понятно, спасибо большое, Владимир. Вот как...
Нет, это хороший вопрос, они мне, наверное, даже нравятся больше, чем те, которые мы обсуждали до этого. Вот. Нет, видите, проблема-то в том, на самом деле, что недолго распустить суды, недолго распустить полицию, непонятно, из кого формировать новых. Вот. И вот главное, да, то есть я думаю, что на самом деле вот там тот же Путин, который сидит в Кремле, ну вот у него есть какой-то там свой, какие-то свои там источники дохода, условно говоря, да, а в остальных случаях он и рад был бы, например, там, победить коррупцию, да, или сделать так, чтобы суды были честными. Но вот каков механизм? Никто даже в теории не знает, что нужно сделать, чтобы суды стали честными в России. А распустить их, конечно, хорошо.
Георг из Петербурга, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
У меня вопрос, у меня предложение.
Да, пожалуйста.
Мне кажется, что вы... вот эти все вопросы, они, конечно, правильные, которые собираются выставить на референдум и так далее. Сейчас я согласен, к счастью, нет. Вот, в частности, люди говорят, ваши, так сказать, данные, находящиеся в студии люди, о том, что надо проводить выборы, проходить в муниципальные советы. Я спрашиваю, а как вот в Санкт-Петербурге и в Москве многомандатные округа? Скажем, по другим регионам России одномандатные, там более честно собираешь, там, свой электорат, там, всего несколько тысяч человек, там, даже меньше тысячи, и нормально баллотируешься. А здесь у нас более закрученная ситуация. Но я возвращаюсь к вопросу о референдуме. Мне кажется, что вопрос должен быть ставить только один, и он принципиальный, от него все и зависит. Согласны ли вы с тем, что Россия должна стать парламентской республикой? То есть президента выбирают две палаты парламента, которые, кстати, тоже избираются, Совет Федерации должен избираться на индивидуальной основе, на мой взгляд, а Дума на многопартийной. И вот они выбирают, и он выполняет только представительские функции. А то так получается, что победитель получает все. Вот я хотел бы услышать комментарии наших, так сказать, ваших корреспондентов. Спасибо.
Спасибо, Георг, да. Замечательно, пожалуйста.
Нет, я, безусловно, полностью согласен с тем, что парламентская республика – это очень хорошая, там, лучшая из существующих форм правления. Но, опять же, вот представьте себе, что вы спрашиваете, вы задаете этот вопрос не там, жителю там, Петербурга или Москвы, который ходит на Болотную площадь или на Пионерскую площадь, а вот тому человеку, который сидит в деревне и смотрит телевизор. Что он ответит на этот вопрос? А Москва и Петербург – это сколько? Ну, 10% населения России. А 90% – это люди, которые сидят в деревне и смотрят телевизор. Поэтому нет.
Вас, хорошо. Антон, послушаешь, вообще надо руки опустить и вообще ничего не
делать. Нет, я считаю, что всенародные выборы не спасут Россию. Россию спасет дворцовый переворот.
Дворцовый переворот. А вы что скажете, Силат, как вам по поводу... Вы записываете эти вопросы, вам еще предстоит.
Вот это предложение, на мой взгляд, очень позитивное и правильное. Его нужно брать на вооружение, безусловно. Я вот еще хотел бы по поводу предыдущих предложений нашего радиослушателя сказать. Дело в том, что прямые вопросы о там, доверии-недоверии Путину и парламенту, их просто ставить невозможно.
Очень большой список ограничений, да, мы не стали их зачитывать, там 7 пунктов, это только без подзаконных всяких разных дополнений.
Да, то есть мы бы и рады, но, увы, закон этого не позволяет сделать. Поэтому, а что касается парламентской республики, да, безусловно, это один из вариантов вопроса включения в референдум. Я его поддерживаю.
Илья Ефимович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день, господа. Ну, я хотел бы согласиться с Антоном в том смысле, что, на мой взгляд, серьезные изменения во власти могут лишь быть, когда будет серьезный экономический кризис, вспоминая выражение Ленина о том, что политика – это сконцентрированное выражение в экономике, и пример перестройки произошел именно в тот момент, когда цены обвалились на нефть, и Горбачёву ничего не оставалось, как пойти с предложением не на Запад, но начать демократические реформы в Советском Союзе. Поэтому наша публика, это пока, выражаясь языком Салтыкова-Щедрина, господа ташкентцы, и народ просыпается очень медленно. Ну, я имею в виду, конечно, крупные города.
А вы предлагаете ждать, Илья Ефимович?
Что?
Вы предлагаете ждать, когда упадет цена на нефть?
Я предлагаю быть к этому готовым. А вот вера в народ, о том, что он восстанет, у меня абсолютно нет, потому что все революции в России нормальные были все-таки революциями сверху, а не снизу. Вот в этом у меня глубокая убежденность. Что касается референдума, то я думаю, что это очень хорошее предложение взять демократическую швейцарскую конфедерацию, там практически все вопросы решаются референдумами. Но вопрос должны быть, на мой взгляд, три. Первый вопрос о смене парадигмы президентской власти на парламентскую, мне кажется, она наиболее для России приемлема. Второй вариант – срок этой власти – 4 года, согласно этим. И третий вопрос о том, что эта власть должна быть не больше 2 сроков. Может быть, один вопрос, сначала один вопрос, на следующий год второй, и потом третий, чтобы народ, так сказать, был постоянно в тонусе. Это нужно не власти, это нужно нам. Спасибо.
Спасибо большое, Илья Ефимович. Владимир из Москвы, пожалуйста.
Я?
Да, вы, алло. Владимир. Да, мы вас слушаем, пожалуйста. Здравствуйте.
Добрый день. Я меня вот опередил, товарищ. Я считаю, что президентская власть – это идиотизм нашего общества. Мы сами себе выращиваем Сталиных, Романовых. Это уже поэтому.
Спасибо, Владимир. Да, я зачитаю. Савельева, наш постоянный слушатель, пишет: референдумы, то есть мнение общественности, должны происходить по каждому наболевшему вопросу, которых в России из-за просоветской чекистской власти огромное количество. Насчет предложения подрабинника по Конституции, большинство народа не разбирается в юридических формулировках. Чтобы получить согласие людей на изменение закона, оппозиции нужно сначала разъяснить суть проблемы, а потом получить мнение людей. Для этого оппозиции нужно в первую очередь добиваться хотя бы ежедневного часа на телевидении. Нужны очень хорошо продуманные, поставленные вопросы на референдуме. Это не должен быть единичный российский референдум, а нужно в противодействие власти проводить частые референдумы со спаиванием незаконных решений власти. Тогда это принесет больше эффект оппозиции. Конец цитаты. Но это сложно достаточно, потому что все-таки референдум – это очень трудно образуемое такое действие, конечно. 2 миллиона подписей требуется все-таки. Ну, хотя, в принципе, если наладить механизм, может быть, действительно их можно повторять, потому что ближайшие... Сколько? 5 лет примерно можно проводить спокойный референдум, не будет никаких ограничений. Алексей из Московской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
У меня предложение по поводу процедуры предреферендумной. Дело в том, что вот, как выяснилось даже у вас в студии, нет согласия в выдвигаемых вопросах. Как его добиться, чтобы оно было приемлемым для большинства населения? Я считаю, что для этого надо, во-первых, через доступные средства массовой информации и интернет выдвинуть вопросы и попросить, чтобы их выдвигали участники. Затем составить их список и, переработав этот список, в конце скинуться и попросить Левада, Центр, эти вопросы проранжировать в хорошем... достаточно широком исследовании.
Да.
А потом выдвигать.
Спасибо, замечательная идея. Вот там Всеволод сидит, записывает у него как раз, а если все-таки действительно этот проект начнет функционировать, вот все эти предложения обязательно будут, я так, да, правильно, приняты вообще и будут обсуждаться, по крайней мере, да, Всеволод?
Да, тем более, что до инаугурации президента мы физически не можем ничего запускать, никаких референдумов, поэтому у нас есть время для сбора информации, и я думаю, дай бог, все получится, и где-то с осенью можно будет приступить уже к реализации.
Дмитрий, Алтайский край, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа. Здравствуйте, господа, вы меня слышите?
Здравствуйте, Дмитрий, слышим, да.
Вот, спасибо. У меня такое предложение. Все американские президенты ни об одном никогда не сказано плохо. Они, значит, при инаугурации клали руку на Библию. Наша православная страна, Россия, и руку президент кладет на какую-то шпаргалку, какую, на которую никто не обращает внимания, никто его не выполняет, эту конституцию. Нельзя ли заставить наших президентов при инаугурации руку-то класть на Библию? Вот вопрос. Спасибо.
Спасибо, Дмитрий, это к вопросу.
Заставить-то можно, я боюсь, что это их никак ни к чему не обяжет, к сожалению.
Ну, а потом, на самом деле, Библия все-таки, ну, почему не на Коран, например, да, или почему не на, не знаю, Упанишады или другие, так сказать, буддийские книги. Да, здесь вопрос...
В зависимости от вероисповедания президента. Вот если он атеист, непонятно, на что он должен руку класть, тогда на Конституцию остается.
Да, но судя по последнему у меня делу против девушек вообще, он позиционирует себя не как атеист вообще.
А как? Ну, мы же все-таки говорим о Боже, мы же не думаем, что президентом России является априори и всегда только Владимир Путин.
А, будущий, ну да. Владимир, город Владимир, да, пожалуйста. Да,
здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Значит, Антон был прав, он вначале говорил, что выражает глубокие сомнения по поводу этого референдума, я с ним согласен. Я думаю, что народы России спасет не референдум, а нечто иное, похожее на судьбу СССР. Вот мое мнение. Спасибо.
Ответите?
Отвечу. У меня позиция такая, что сейчас до сих пор, слава богу, у большей части оппозиции настрой миролюбивый, а не революционный. И хочется все-таки использовать все демократические, возможно, законным путем способы для того, чтобы все-таки определить настоящее положение дел, настоящий настрой и отношение народа к насущным проблемам, и не сводить все-таки ситуацию всю в стране к радикализованному такому моменту, когда одна часть пропутинская, назовем ее так, другая часть оппозиционная, просто столкнется в гражданской войне. Вот этого очень бы не хотелось. А такая вероятность возможна. Возможно, весьма. Вот. Поэтому пока у нас есть возможность проводить путем того же референдума, выносить вопросы на широкое обсуждение, мы будем этого добиваться, дабы не приводить, не радикализировать обстановку в стране. Этого совершенно не хочется. Вот, собственно, такой ответ.
Ну, я еще приведу одно мнение, это мнение директора межрегиональной электоральной сети поддержки Григория Голосова, которое он дал радиостанциях Петербурга относительно вот этой инициативы по поводу референдума. Я цитирую: «По действующему законодательству в России невозможно провести референдум за исключением отдельных моментов, которые в любом случае будут инициированы самой властью. Очень трудно принять сформулированный к референдуму вопрос к рассмотрению. Референдум как попытка показать истинное отношение россиян к действующей власти. Практически невозможно собрать 2 миллиона подписей для того, чтобы провести этот референдум. Если эти подписи будут собраны, то, скорее всего, они будут дисквалифицированы. Но в качестве политической кампании, кампанию за референдум я нахожу приемлемой. Коммунистическая партия неоднократно проводила кампании такого рода. Кончалось это все всегда ничем в связи с состоянием российского законодательства о референдумах. Совершенно очевидно, что и в данном случае все ограничится только этим. Однако в условиях чрезвычайно ограниченных политических возможностей нужно использовать любую, в частности, кампанию по проведению референдума. Это неплохая политическая площадка. Не нужно возлагать больших надежд на возможные политические результаты, но почему бы этого не сделать, сказал Григорий Голосов. Иван Кириллович, Лесосибирск, Красноярский край, пожалуйста.
Ну, я за референдум, иначе другого выхода нету. У нас. У нас другого выхода нету, кроме, потому что уже Путина поставили, все. Значит, как снять его не снимешь, это бесполезно, войной не пойдешь. Только мирным способом проводить референдум. Как это? Надо, значит, от политической партии или как, ну, как-то законами или как, значит, это самое, в Думе проводить. Но надо только референдум.
Спасибо большое, Иван Кириллович. Вот Сергей нам пишет: господа, чтобы люди поддержали идею референдума, нужно всего-навсего сформулировать правильные вопросы, на которые граждане с удовольствием бы откликнулись. Ясно, что всякие либеральные бредни типа захоронения Ленина обычны на провал. Неужели у вас ничего не приходит в голову, что вызвало бы интерес у большей части народа страны? Конец цитаты. Такой вопрос. Антон, вы не согласны вообще с тем, вы знаете, сейчас это обсуждается тема, на самом деле она получила очень большую популярность, тема, опять-таки, референдума, с подачи вот в частности петербургской оппозиции, да, и вы знаете, например, тут даже высказалась член общественной палаты Ольга Костина, она выступила в интервью «Актуальным комментарием», это такой интернет-портал, и она говорит относительно того, что вот, например, последний закон, который у нас здесь нашумел во всей Европе и так далее по поводу пропаганды гомосексуализма, то, что недавно подписал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, она считает, что необходимо проводить подобно вот как раз таким вещам, вообще необходимо проводить референдум. Вот она что заявила: когда политики наши берутся за тематику, которая может произвести серьезные социальные волнения, когда дело касается вопросов нравственных, исторических, вопросов традиции и культуры, политики не должны единолично принимать решение. Прежде чем запрещать или разрешать, и вообще создавать определение того, что такое пропаганда того или иного поведения, я считаю, что нужно устраивать опросы граждан вроде референдумов. Конец цитаты.
Ну, хорошо. Вот у вас сейчас есть этот закон, который, ну, он так, сомнительно легитимен, да, скажем так, потому что он абсолютно абстрактен, не конкретен, и, в общем, что он дает, никто не понимает, и все к нему относятся скептически. А теперь представьте, что вы вынесете на референдум, но у вас 95% населения его поддержит. И в итоге вместо закона с сомнительной легитимностью, принятого в популистских целях одним депутатом, у вас будет закон, поддержанный всем населением, и против которого уже, в общем-то, особо не попрёшь. Ну, вот, вот чего можно добиться подобного рода действиями.
Филат, вы что ответите на это?
Ну, собственно, сначала нужно вынести вопрос о том, что подразумевает под собой каждый гражданин в термине пропаганда. Для каждого это свое понимание, увы. И понятное дело, конечно, если широко его трактовать, или трактовать его будет каждый по-своему, подавляющая часть населения будет голосовать именно, если мы говорим про закон вот этот ужесточающий и вносящий наказание за пропаганду гомосексуализма, понятное дело, что все будут голосовать в основном против этого. Но если бы было четко поставлен вопрос, да еще и с конкретными пояснениями, что под собой подразумевает эта пропаганда, вот, и если она вообще, то большой вопрос еще, как бы люди отреагировали. Например, у меня двое детей, третьего жду, вот, имею среди своих знакомых, друзей нетрадиционной, так скажем, сексуальной ориентации. И если я кому-то об этом расскажу, даже своим собственным детям, я что, уже пропагандой занимаюсь, значит, этого ЛГБТ-сообщества. Это очень скользкие моменты, конечно, и прежде чем, если говорить вот о референдуме по таким вопросам, понятное дело, это очень тонко, нужна проработка детальная.
На вас обиделись, Антон, да, наши слушатели. А, у нас уже все заканчивается, ну, скажите, передача. Уже не успею.
А
уже
то решат, что это цензура, что нет, вы специально
нет,
не
я почитаю обязательно. Потом говорит «Радио Свобода», наша программа уже подошла к концу. Говорит «Радио Свобода», вы слушали «Час прессы». Сегодня у нас были в гостях журналист Антон Мухин и политолог, политик Всеволод Милаев. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов на волнах «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Судьба Охтинского мыса. Тургенев в театре Петра Фоменко и Островский в театре имени Маяковского. Книга «Гражданская война в Испании. 1936-1939 год. И Европа. Международные аспекты конфликта». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Власть и оппозиция. Контакты прерываются.
Комментарии экспертов.
Михаил Ковальчук. Любимый физик Владимира Путина.
Право автора.
Анатолий Стреляный. О пользе африканского опыта для России.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».